как Сенька сдавал экзамен. С пучеглазым псом Сенька поступил просто. Сказал ему, что проживает на Вшивой горке, а как пошли переулками к Яузе, подобрал подол, да и дунул в подворотню. Городовой, конечно, давай в свисток дудеть, материться, а что толку? Мамзельки, фурсетки и след простыл. Будет Огрызкову от пристава штраф, это как пить дать. Всю дорогу домой Скорик ломал голову. Что ж он там такого в подвале увидал или услыхал, из чего Эраст Петрович с массой сразу догадались, кто убийца? Раскидывал, раскидывал мозгами, прямо замучил их гимнастикой, но так и не допетрил. Стал тогда про другое дедуктировать. Что же такое удумал многоумный господин Неймлис? Это ведь помыслить страшно, какую кашу заварил. Как ее расхлебывать? И главное, кому? Что если некоему молодому человеку, притомившемуся быть игрушкой в руках птицы фортуны, то она шальная взмахнет крылом, вывалит на сирого убогого свои заветнейшие дары и любовь, и богатство, и надежду, то вдруг повернется гуской и нагадит счастливцу на куафюру, отберет все дары обратно и еще нацелится в придачу утырить у бесчастной жертвы самую жизнь. Про инженера Сеньке думалось нехорошее. Ишь, как ловко чужим имуществом распорядился. Нет, спасибо сказать за неслыханное великодушие и самопожертвование. От них дождешься. Распорядился, будто своим собственным. Назвал аспидов на чужое. Приходите, гости дорогие, берите, кому сколько надо. А что у человека на тот клад свои виды были и даже мечты, на это гладкому барину Эраст Петрович, конечно, положить со всей амуницией. От обиды Скорик был с инженером сух и хоть рассказал про передачу письма и про разговор с приставом все в доскональности, но делал оскорбленное достоинство, глядел немножечко в сторону и кривил губы. Эраст Петрович, однако, демонстрации не заметил. Внимательно выслушал и про допрос, и про вербовку. Кажется, остался всем доволен, даже похвалил молодцом. Тут Сенька не сдержался, сделал намек насчет клада, что, мол, много на свете умников людским добром распоряжаться, еще бы, чужое, не свое. Но не пронял и намеком, не достучался до инженеровой совести. Господин Неймлис потрепал Скорика по голове, сказал: «Не жадничай». И еще сказал весело: «Нынче ночью заканчиваю все московские дела, времени больше нет. Завтра в полдень старт мотопробега. Надеюсь, ковер-самолет в порядке?» У Сеньки внутри все так и сжалось. В самом деле, 23-й-то уже завтра! За беготней и переживаниями он совсем про это забыл. Выходит, так на так всему конец. Ай да господин Неймлес, ловкач, попользовался механиком, между прочим, задарма, если не считать харчей. Получил налаженное, надраенное авто в лучшем виде, и это бы четверть беды. Главное, обвел сироту вокруг пальца, обобрал до нитки, под ножи поставил, а после укатит себе в Париж волшебным принцем-королевичем. Сенькина же планида. Сидеть одному одинешеньку у разбитого корыта — это еще, если завтра жив останется. Рот у Скорика задрожал, уголки сами по себе вниз поползли, еще ниже, чем при оскорбленном достоинстве. А бессердечный Эраст Петрович сказал: «Помаду-то с губ сотри, смотреть попротивно».
«Как будто Сенька сам от нечего делать помадой намазался!»
Сердито топая, он пошел переодеваться. Слышно было, как в кабинете задребезжал телефонный звонок, а когда минут через несколько Скорик явился к Эрасту Петровичу высказать правду матку, уже безо всяких намеков, на полную чистоту, того дома не было. Исчез куда-то. Масса тоже шлялся неведомо где. День, между тем, неостановимо сползал под откос к вечеру. И чем за окном становилось темнее, тем сумрачнее делалось у Сеньки на душе. «Ох-ох-ох, что-то нынче будет!» Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Сенька пошел в сарай начищать авто, и без того сиявшее ослепительней кремлевских куполов. Злости больше не было, одна печаль. «Что ж, Эраст Петрович, как говорится, дай вам Бог удачи и рекорда, о котором вы мечтаете. Трипет ваш отлажен в лучшем виде, не сомневайтесь. Не раз вспомните добрым словом механика Семена Скорикова. Может, на вас когда-никогда некое угрызение снизойдет, или хоть легкое сожаление, хотя, конечно, навряд ли. Кто вы и кто мы? Тут из жалюзи, это щели такие, моторного охладителя, раздался тихий писк, и Сенька замер. Послышалось? Нет. Вот снова. Что за чудеса? Посветил внутрь фонариком. Мышонок залез. Говорил же, говорил Эрасту Петровичу, что зазоры должны быть меньше. Пускай лучше их будет не 24, а 36. Вот вам, пожалуйста. А если этот гаденыш топливный шланг прогрызет? Ой, беда, беда. Пока снимал кожух, пока гонял мышонка, пока отсоединял и вновь присоединял шланг, слава богу, целый, сам не заметил, как наступила ночь. Вернулся в дом, когда били часы 12 раз. От этого похоронного боя, гулко раздававшегося в пустой квартире, у Скорика перехватило дыхание и стало так страшно, так бесприютно, что хоть собакой вой. Хорошо, скоро после этого явился господин Неймлис, совсем не такой, как давеча, уже не веселый и довольный, а хмурый, даже злой. — Ты почему не готов? — спрашивает. — Забыл, что тебе мутью изображать? Надевай парик, ермолку и все остальное. Сильно гримировать тебя не стану, все равно в подвале темно. Только нос подклею.
— Так ведь рано еще. Мне к 3,
— упавшим голосом сказал Сенька. Появилось еще одно срочное дело. Я должен его решить. Поедем на ковре-самолете. Будет ему заодно последнее испытание перед стартом.
Здрасте, пожалуйста. Полировал, надраивал, и все псу под хвост.
Хотя, с другой стороны, лишний раз обкатать не вредно. Жиденком Сенька оделся быстро и уже без скандалу. Лучше так, чем мамзелькой. И раз Петрович же надел красивый мотокостюм, кожаный, блестящий, с желтыми скрипучими ботинками и гамашами. Загляденье! А еще инженер сунул в заспинный кармашек свой маленький револьвер, называется «Герсталь», сделан в заграничном городе Льеже по особому заказу. И у Скорика ёкнуло сердце. Доживем ли до старта? Бог весть. «Садись за руль», — велел господин Неймлис. — Покажи, что умеешь. Сенька надел окуляры, втиснул уши под чересчур большую ермолку, чтобы не слетало. Эх, хоть прокатиться напоследок. — На самотеку. Домчали 5 минут с ветерком. И раз Петрович вылез у деревянного особнячка, позвонил. Ему открыли. Сенька, конечно, полюбопытствовал. Сходил посмотреть на медную табличку, что висела на двери. Ф. Вельтман, патологоанатом, доктор медицины. Что такое патологоанатом? Хрен его знает. Но Д.Р. значило доктор. Заболел, что ли? Кто? Уж не масса ли? Встревожился Сенька. Тут за дверью послышались шаги, и он побежал назад к аппарату. Доктор был щупленький, взъерошенный и все моргал глазами. На Сеньку уставился с испугом. В ответ на вежливое «доброго здоровья» неопределенно кивнул. «Это кто?» — шепотом спросил Скорик инженера, когда Мухортик, кряхтя, полез садиться. «Неважно», — мрачно ответил Раст Петрович. «Это персонаж из совсем другой истории, нашего сегодняшнего дела не касающийся. Едем на Рождественский бульвар. Марш-марш. Ну, а как мотор загрохотал, тут уж, конечно, не до разговора стало. Инженер велел остановиться на углу темного переулка. Оставайся в машине и никуда не отлучайся.
Само собой. Как можно отлучиться? Ночная публика, она известна какая. Не успеешь отвернуться, болт либо гайку отвернут, да нагрузила или так, из озорства.
Сенька положил на сиденье разводной ключ. Пусть только сунутся. Спросил у доктора.
Заболел кто? Лечить будете?
Тот не ответил, а господин Неймлис сказал. Да, необходимо хирургическое вмешательство. Они двое пошли к дому, в котором светились окна. Постучали, вошли. А Скорик остался поджидать. Долго ждал. Может, целый час. Сначала сидел, боялся того, как в Ерохинский подвал к упырю пойдет. Потом просто скучал. А под конец тревожиться стал. Не опоздают ли? Пару раз послышалось, будто в доме, куда инженер с врачом вошли, что-то трещит. Черт его знает, что они там делали. Наконец вышел Ираст Петрович один и без кожаного кепи. Когда он подошел ближе, Сенька увидел, что вид у господина Неймлиса не такой аккуратный, как раньше. Куртка на плече надорвана, на лбу царапина. Он лизнул правый кулак, костяшки пальцев сочились кровью.
— Что случилось-то? — перепугался Скорик. — И где лекарь? С больным остался?
— Едем, — буркнул инженер, не ответив. — Покажи мастерство. Вот тебе экзамен. Домчишь до Хитровки за 10 минут. Возьму тебя в мотопробег ассистентом.
Сенька дернул дроссель еще сильнее, чем тогда, в первый раз. Авто рвануло с места и, покачиваясь на стальных рессорах, понеслось вперед в ночь. Ассистентом в Париж с Ирастом Петровичем. Господи, сделай так, чтоб мотор не заглох и не перегрелся, чтоб шина на булыге не треснула, чтоб не соскочила передача. Ведь ты все можешь, господи!
На углу Мясницкой двигатель чихнул
и сдох. Засор.
Сенька, давясь слезами, продул карбюратор, на что ушло минуты две, не меньше. Из-за этого несчастья в заданный срок и не уложился.
— Стоп! — сказал инженер на перекрестке бульвара с Покровкой и посмотрел на бригет.
— 20 минут 10 секунд. Повесив голову, Скорик всхлипнул и вытер сопли рыжим пейсом. — Ах, фортуна! Подлая ты, баба! — Отличный результат! — сказал Ирас Петрович. — А как карбюратор вообще был прочищен за рекордный срок? — Поздравляю. Про 10 минут я, разумеется, пошутил. Надеюсь, ты не откажешься сопровождать меня в Париж в качестве ассистента. Сам знаешь, масса на эту роль не подходит. Он поедет за нами в дорожной карете, повезет запасные колеса и прочие детали.
Не веря своему счастью, Сенька пролепетал. И мы поедем втроем в самый город Париж.
Здесь господин Неймлис задумался. «Видишь ли, Сеня, — сказал он, — вероятно, с нами поедет еще одна особа». И, помолчав, добавил тише, без большой уверенности. «Или даже две».
«Ну, одна-то понятно, кто, — насупился Скорик. После каши, которую нынче ночью заварит Ираст Петрович, смерти оставаться в Москве будет никак невозможно». А вот вторая-то особо кто? Неужто сенсей решился у швейцара Михеича его супругу Федору Никитичну увезти? И стало Сеньке жалко бедного Михеича. Каково-то ему придется без компотов, без пирожков, без Федориной ласки. А еще жальче стало себя. Мука мученическая будет смотреть, как у инженера со смертью по дороге в Париж ихняя любовь обустроится. Не хватало еще, чтобы через это рекорд сорвался.
Господин Неймлис прервал Сенькины размышления, снова звякнув бригетом. — 10:50. Пора приступать к операции. Я еду за приставом. Авто оставлю в участке, целее будет. Заодно проверю, ограничится ли Солнцев одним помощником. А ты, Сеня, ступай в Ерошенковскую ночлежку к месту встречи. Веди упыря в подземным ходом и помни, что ты дурачок. Членораздельного ничего не говори, просто мычи. Там будет критический момент, когда появится князь с очком. Если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи. Скажешь: «А серебро? Вот оно!» и покажешь. Это займет их как раз до моего появления. Инженер задумался о чем-то, пробормотал в полголоса: «Скверно, что я остался без Герсталя, а добывать другой револьвер нет времени».
«Да как вы без пистолета к этим волкам пойдете?» — ахнул Сенька. «Вы же его в карман совали, я видел. Обронили, что ли, где-нибудь?»
«Именно что, обронил». «Ничего, обойдемся без револьвера. План операции стрельбы не предполагает». Ирас Петрович бесшабашно улыбнулся и щелкнул Скорика по наклеенному носу. «Ну, еврей, гляди бодрей».